Мы коснулись общего вопроса природы истины. Мы говорим о том, что природа истины в огромной степени определяет необходимость экспозиционной проповеди. И мы говорили о том, что есть два фактора восприятия истины. Есть объективный фактор, то есть сама истина, есть наше восприятие ее, и оно всегда будет субъективно. Истина познаваема. И познание истины зависит от авторитета, если мы считаем себя самих авторитетом или мы считаем авторитетом Бога. И мы закончили цитатой из книги Притчи, 1 глава, 7 стих, где написано «Начало мудрости – страх Господень». То есть только тогда, когда человек преклоняется перед великим всемогущим Богом, только тогда он может начать смотреть на мир, на реальность правильными глазами. В связи с этим мы можем посмотреть на всю историю различных попыток иметь отношения с Богом именно сквозь призму отношения разных людей к авторитету Бога, к авторитету Его Слова. Как я уже сказал, это очень важный фактор. И именно от него зависит практический результат, как человек смотрит на истину, как он подходит к откровению и к какому выводу он приходит. Говоря об этом, мы имеем дело прежде всего с большим разнообразием различных гуманистических религий. То есть это попытки обойти полное повиновение Богу или необходимость полного повиновения Богу. То есть люди признают, что Бог есть. У них есть достаточно много основания считать, что Бог есть. Трудно опровергнуть факт, что Бог есть. И поэтому они пытаются, но не желая покориться Богу, они пытаются изобрести такие формы религии, такие формы взаимоотношений, отношения к Богу, которые бы позволили им иметь отношение к Богу, но при этом сохранить собственное достоинство, что ли, не лишиться этого статуса независимости, не отказаться от своей приоритетности, от своей значимости. Проблема конкуренции с Божьим авторитетом наблюдается на всей истории, на протяжении всей истории христианства. Я попытался здесь немножечко проанализировать основные тенденции, которые существовали, вот, и которые существуют на сегодня. Если мы вернемся в самое-самое начало, то мы сразу же имеем дело с двумя мощными позициями. Первое – это традиционализм, это традиции выше Бога. И вторая – она здесь не указана, а здесь она есть, да. Здесь есть греческая философия, которая то же самое, имеет какую-то традицию, но она немножко больше отличалась немножко от иудействующих христиан. Итак, первое, против чего написано множество посланий, это влияние иудаизма на христианство. Христианство предполагает полное отсутствие человеческой значимости, человеческого достоинства, человеческой заслуги в процессе спасения. Христианство говорит о том, что благодатью вы спасены, и сие не от вас Божий дар, а через веру. Первое послание к Римфянам мы уже говорили ясно, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом, ясно, очень конкретно сказано. То есть христианство исключает возможность хвалиться собой. Но так как людям все равно внутри, людям, находящимся под влиянием своего собственного «я», им трудно отказаться от претензий на то, чтобы хвалиться собой. Они постоянно имеют какую-то тенденцию, чтобы добавить что-то к христианству, чтобы, вроде бы оставаясь христианством, позволило им все-таки иметь свои собственные заслуги. И вот здесь мы сталкиваемся с рядом факторов, которые играли роль. Первый фактор – это иудаизм, то есть появились так называемые иудействующие христиане. Галатам 1 глава 6 стиха, помните, он пишет: «Удивляюсь, как вы так быстро стали следовать за ложным Евангелием, которое не является Евангелием вовсе. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное. Только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование». Вот суть того, о чем он здесь пишет, он говорит о попытке добавить к христианству иудейский закон. Опять-таки, эти люди продолжали называться христианами, но они добавили к авторитету Евангелия, к авторитету Писания, они добавили еще определенную такую грань или определенный фактор, который они представляют несколько в другом свете. Они добавляют иудаистский компонент, иудействующий компонент. Этот компонент заключался в том, что некоторые человеческие дела играли роль в отношениях человека с Богом или в его спасении. Апостол Павел в послании к Галатам подробно отвечает на это, и в послании к Римлянам очень детально, буквально разбирает и говорит о том, что невозможно добавить к Богу какие-то традиции, которые фактически управляют. Второй фактор – это греческая философия. 1 Коринфянам 1:18, мы уже цитировали эти стихи, там, где он говорит: «Иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости». Он говорит о реальности, в которой, реальности языческого мира, которую он проповедовал. И он говорит, 18 стих, «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». Что это такое? Когда они стали проповедовать в еллинском мире, в греческом мире, греческой философии, греческого разума, вот, то там появились люди, которые попытались адаптировать христианство, христианские ценности к еллинской или греческой системе мышления, к ценностям, философиям, разным философиям, причем греческим. Вот. И поэтому апостол Павел восстает против этого, объясняет, очищает. Если вы посмотрите на первое послание Иоанна, оно тоже написано в таком же ключе, там тоже они имели дело с такой же самой проблемой, то есть загрязнение чистого христианского источника истины какими-то дополнительными идеологиями, в первом случае иудаистской, во втором случае греческой философии. Третий фактор. Стали появляться еще дополнительные авторитеты, которые потихонечку становились своим собственным центром истины, центром влияния, независимым от Писания. Или же они поначалу не противопоставляли себе Писанию, просто они как бы добавляли что-то к Писанию. Это разные мученики и отцы церкви. Мы читаем послание к евреям: «Подражайте наставникам вашим». То есть Библия учит почтительному отношению к наставникам. 13 глава Евреям, 17 стих. 1 Фессалоникийцам 5:13 говорит: «Почитайте предстоятелей ваших». То есть Писание говорит о том, что нам нужно с уважением относиться к служителям. Но в процессе этого некоторые люди, увлекшись достаточно сильно этим явлением, стали постепенно поклоняться этим людям. То есть эти люди, они незаметно стали духовными авторитетами. Они приобрели духовную значимость, независимую от Писания. Если мы посмотрим на изначальную значимость каждого служителя, она соизмерима с тем, сколько этот служитель, насколько этот служитель верен Слову и насколько он является проводником авторитета Слова. Авторитет не в нем самом, авторитет в Божьем Слове. Если служитель верный Слову, если он проводит достаточно времени в познании Слова, если он верно это слово доносит до людей вокруг, вот, то он будет влиятельным, он будет авторитетным служителем, но этот авторитет не в нем, он, этот авторитет в слове. Но заметьте, как легко здесь перейти эту грань. И потихонечку эти люди становились своим собственным авторитетом. Они сами, их самих уже считали отцы церкви. Отец такой-то сказал, старец такой-то написал. Какой-то праведник, мученик такой-то считал так. То есть заметьте, как уже постепенно приобретается свой собственный авторитет, и от этого формируется то, что называется предание. То есть как бы параллельная река авторитетной истины. Вот есть Писание, а есть еще предание, которое, ну, вроде бы как бы оно не такой же, не таким же авторитетом обладает, как и Писание, но в православии, в общем, особый вид по отношению к этому. Я не помню, есть ли у нас где-то место, где об этом я хотел сказать. Есть, да. Давайте я чуть напозже это отложу. Это очень важно, чтобы понять, какое место истины в православном мышлении. Православное мышление имеет совершенно другой взгляд на истину, на понятие истины. И поэтому, когда мы говорим с ними об объективной истине, они думают совершенно о других вещах. Я имею в виду те люди, которые действительно осведомлены в православной доктрине. Хотя остальные люди, они все равно находятся как-то под влиянием этого фактора. Вот таким образом мы приходим к четвертому факту, к абсолютному авторитету церкви. Заметьте, служителям, служители почитали, им подражали, им стали поклоняться, то есть их вознесли на уровень своего собственного авторитета. И таким образом возник авторитет церкви, отдельный от Писания. То есть есть авторитет Бога в Писании, а здесь они сказали, что есть авторитет Бога в церкви. А служители церкви являются носителями этого авторитета, представителями этого авторитета. Опять-таки, давайте я вам еще раз это покажу. Попробуем изобразить это. Эта картинка нам больше не нужна. Мы попробуем ее представить таким образом, эту идею. Значит, вот Бог, и Бог говорит через Писание. И вот здесь люди, которые слушают Писание, и они воспринимают божественную истину, божественный авторитет через Писание. Но постепенно сформировался фактор, в котором люди стали утверждать, что Бог говорит еще и с этой стороны. То есть отдельно Бог говорит через Писание, и кроме того, Бог говорит через церковь. Правильный вариант вот такой. Бог говорит через Писание, церковь воспринимает Писание и провозглашает его дальше. То есть церковь находится под авторитетом Писания. Здесь мы видим картинку, в которой отдельный канал особого Божьего откровения, который идет через церковь отдельно. Они, конечно, говорят, что здесь, конечно, происходит согласие, там, равенство, но фактически они вот это превозносят. Причем это делается по-разному. У католиков и у у православных это делается по-разному. Как это возникло? Здесь у нас написано несколько фактов. Константин, помните, 3015 год, вернее, 315 год. Константин. Вот, постепенно. Значит, до Константина иерархия церковная была очень примитивная. Были пресвитеры и были епископы, если вы помните, в то время уже были. Вот, апостолы говорят, постав пресвитеров. Были епископы, которые, ну, в наиболее крупных церквях, они как-то опекали какой-то, какие-то более маленькие церкви. Но она никогда не развивалась в большую систему по причине гонений. Гонения не позволяли этому достичь вот такой организованной, такой мощной структуры. После того, когда Константин пришел, и вы помните, что он легализовал христианство, более того, он сделал в скором времени государственной религией, и он тогда выстроил вот эту всю структуру или церковь под его влиянием, под его опекунством, вот, или протежированием, она выстроила эту церковную иерархию, и там уже все эти команды очень ясно передавались от Папы Римского до самых низких, до самых низов. Так вот, разница между католической версией и православной версией очень серьезная. Вы помните разделение на Восток и Запад? Карфаген, западная часть, Рим потом, они говорили на латыни и писали по латыни, труды остались на латыни. И они думали не так, как думают в Греции. Восточная часть, Александрия египетская, Антиохия, все то, что вот эта территория Иерусалим, территория Палестины, вот, ну и, конечно же, греческая территория. Все эти люди пишут по-гречески и думают греческими ценностями. Разница заключается в следующем. Латинский мир, западный мир, более юридический мир, более логичный мир, более систематизированный мир. И поэтому мы видим, что авторитет церкви в католическом мире, он выразился в логичную структуру. То есть есть Папа Римский, который является авторитетом, который периодически может говорить, в особых случаях может говорить экс-катедра. Экс-катедра, значит, когда он говорит экс-катедра, это значит, что его слова по авторитетности равны Писанию. Они это делают не скрывая. Вот так они, помните, пришли к догмату непорочного зачатия Девы Марии, что она тоже была безгрешной. Или же у них есть догмат о восхищении Марии, что Мария тоже не умерла, она была восхищена. Или же у них есть догмат о чистилище, что человек умирает, он попадает в чистилище. То есть они приходят к какой-то точке, в которой, ну, чаще всего, когда Папа Римский это говорит, он это согласовывает с кардиналами. То есть это группа наивысших священников, наивысших епископов в католической церкви. Это согласовано, и потом они провозглашают вот так. И все это доносится до низов. В православии это совершенно по-другому. В православии отсутствует вот эта организованная структурная модель иерархии власти. Она все равно существует, но она просто такая гибкая, размытая и очень неконкретная. То есть, когда мы говорим о православии, то в православии они скажут, что высшей точкой авторитета, они тоже будут говорить, что церковь. Но давайте так, мы сделаем вот отсюда католики. Вот так мы объясним это. Значит, здесь высшая точка авторитета Папа Римский. Вот. И совет богословский, совет кардинала напишем. То есть у них есть специальный богословский совет, который занимается всеми вопросами, и в принципе все это ясная структура, и все это спускается вниз. Православие – другая совершенно модель. Давайте я вот это сотру, чтобы нам здесь не мешали эти все подводные лодки. В православии есть совсем другая модель. Они скажут вам, что авторитет живет в соборности. Не знаю, слышали вы или нет такое слово. Что это такое? Они объясняют, что истина, она живет незримо и, ну, так скажем, объективно неизмеримо. Она живет в массе церкви. То есть она живет, истина – это суммарная составляющая всего того, чем, во что верят или чем движимы все люди, принадлежащие к Христовой Церкви. В данном случае они имеют в виду, конечно, православную церковь. Они не включают туда католическую и иноверных разных людей. То есть они говорят о том, что все причастники благодати, а благодать через церковь распространяется, они являются хранителями истины. Вот почему в православной церкви нет систематического богословия. Это мистика, да, это много связано с мистикой, да. Они противоречат друг другу, но они говорят, оно все равно потихонечку уравняется. Ну, во всяком случае, они вот так это представляют. Они говорят, что истина это не конкретная, она всегда живая, она течет, она, ну, в каком-то смысле видоизменяется разными гранями, разными там сторонами, но она живет вот где-то. Но факт и у одних, и других тот же самый, и одни, и другие. Просто это разные мышления, западное и восточное мышление, но факт один и тот же. Они в общем учат следующему, что существует большое предание. Внутри которого существует Библия. То есть они говорят о том, что Бог передал предание через церковь, а Библия является только частью предания. Понимаете мышление, да? Правда, те говорят, по-своему представляют предание, эти по-своему, у этих более конкретно, у этих более размыто, но смысл и у одних, и у других тот же самый. То есть, вот их настоящая модель, в которой они функционируют, она включает в себя не просто равенство Писания преданию, а даже подчиненность Писания преданию. У них, конечно, множество объяснений. Если вы будете читать или изучать это, у них множество объяснений. Они говорят о том, что, смотрите, как только вы отказались вот от такой модели, вы потеряли авторитетного толкователя Писания. И тогда сколько людей, столько толкователей. И тогда истины вообще не существует. Поэтому они говорят, что есть авторитетный толкователь, и эти говорят, это Папа Римский, выраженное все в ясном, последовательном таком порядке. А здесь говорят, это церковь вообще, и оно просто вот так расплывчато, но все равно живет здесь. Поэтому, если ты принадлежишь здесь, то благодать мистическая распространяется на тебя, и тебе не так много нужно там копаться. Как я уже сказал, у них нет систематиков, у них в основном мистики. Вот. Там не нужно тебе копаться много во всех этих истинах, тебе нужно просто принял дары благодати и будь счастлив, что ты принадлежишь, и переживай мистическое единство с телом и так далее. Вот. В принципе, отношение к истине или отношение к Писанию, одинаково и в одной модели, и в другой, и оно подчинено преданию, оно часть предания. А предание – это продукт святых отцов. Те, которые, как мы уже сказали, приобрели когда-то свой независимый от Писания авторитет. Хотя начиналось это так, что они были зависимы от Писания. Они были просто проводниками авторитета Писания. Ну, постепенно они... Да. До Христа? Ну, почему? Они наоборот скажут, что это наиболее верный путь ко Христу. Вот. Да. Вот это и есть разум церкви. Они говорят, что вот это вот разум церкви. Да, пожалуйста. Еще раз. Когда они говорят предание, я написал предание с большой буквы, это не конкретное предание такого-то или предание такого-то. Это общая сумма всех святых, всех выдающихся деятелей церкви, которые трудились, что-то оставили после себя, и вот это вот общее такое, ну, по-английски body of faith называют, или общий объем всего того, что эти люди произвели, генерировали. Да, пожалуйста. Совершенно верно. Совершенно верно, да. То есть, вот смотрите, помните, у них был такой период, иконоклазм по-английски называют. Наверное, есть и по-русски, да? В общем, период, когда против икон боролись. А, иконоборчество. Простое слово, иконоборчество. Но был период, и даже были эти councils, как по-русски, соборы, да. Были соборы, которые провозглашали, что иконы – это неправильно. Иконы – это не по Писанию. Но потом прошло время, и появился другой собор, который отменил решение этого собора. И вот здесь вот эти православные, они и говорят, вот мы же говорили вам, что истина живет в народе. И даже когда священники неправы, епископы неправы, все равно истина восторжествует. И она, ну, я правда у них спрашиваю, а вдруг сейчас вы неправы, а истина через 20 лет только восторжествует, а вы же сейчас во что-то верите, и вы думаете, что то, во что вы верите, правда или правильно. Там, конечно, много противоречий, там много неотвеченных вопросов. Ну вот эта модель, в которой они функционируют, это модель авторитетов, которая реально является рабочей, действующей моделью для православного или католического человека. Развитие. Мы говорим об абсолютном авторитете церкви. Развитие. Политика в церкви, то есть с того времени, как церковь стала, как церковь соединилась с государством, заметьте, 300 лет примерно, 300 лет, чуть меньше 300 лет, церковь была гонима, верующие люди жили ожиданием Царства Небесного. Они не связывали свою жизнь, свою судьбу с государством. Писание говорило о том, чтобы они были хорошими гражданами, но никогда не говорило, чтобы они должны были быть патриотами. Они не связывали свою судьбу, свое будущее, свою надежду с успехом своего государства. Потом пришел Константин, и все поменялось, и они сразу превратились... Это все слилось. И почему Константин сделал христианство государственной религией? Не только потому, что ему там видение было. Потому что он увидел, что это очень мощное движение, которое может поддержать его власть. Это политический интерес был. Вот. И таким образом, смотрите, что получилось. Как только, как только вера, христианская вера стала признанной, тогда стало сразу не просто безопасно верить, а даже выгодно. И чем больше пост в этой церкви ты займешь, тем более выгодное положение для тебя. И если раньше епископы были под ударом номер один, это было наиболее опасное положение, и поэтому туда становились люди, которые готовы были, наиболее жертвенные, наиболее посвященные Богу, то сейчас в новой системе туда стали попадать люди, которые быстрее других манипулируют, которые интригу могут построить, которые могут, они способнее других в части вот управления такого, менеджмента человеческого. То есть изменился характер церкви совершенно в это время. И поэтому стало известным понятие, как политика в церкви. Борьба за портфель, борьба за положение, влияние. Пожалуйста. Да. Угу. Да, они берут несколько мест священных писаний, священного писания, где упоминается предание. И они говорят, вот видите ж, предание есть. И поэтому этих мест несколько, и они совершенно говорят не о том, но они, посмотрите, 11 глава 1 Коринфянам 2 стих. «Хвалю вас, братья, что вы все помните и держите предание так, как я передал вам». Они говорят, смотрите, есть Писание, а есть и предание еще. Вот. И поэтому мы, церковь-хранительница предания, устного предания, незаписанного предания. Что-то ж Павел передал, еще кроме того, что здесь написано. И поэтому мы это сохранили. И к этому еще другие люди добавили. Господь же продолжает действовать. То есть они не верят в завершенность откровения. Они считают, что откровение еще продолжает выражаться через вот эту церковь. Но их проблема такого мышления, такой позиции в следующем заключается. Смотрите. У нас нет абсолютно никакого, у них нет абсолютно никакого доказательства, что вот эти предания, о которых говорит здесь Павел, отличаются от того, что он пишет здесь. Посмотрите, 15 глава этого же послания. Смотрите, первый стих. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, и которое вы приняли, и в котором утвердились». Он говорит, я напоминаю, то есть он его им сказал раньше, устно сказал. Теперь он им напоминает. В чем оно? Третий стих. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был, что воскрес третий день по Писанию, что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, в которое большая часть», и так далее. То есть, смотри, что получается. Наиболее логично вот это упоминание предания, то есть того, что он им передал раньше, связать именно с Евангелием, которое упомянуто здесь в 15 главе. Они же говорят, нет, это еще что-то, кроме того, что есть. И мы знаем что? На основании того, что церковь хранительница предания. То есть, это основание, ну, неконкретное, недоказанное, не основанное на объективном анализе Священного Писания. Ну, вот. Итак, мы говорим о развитии абсолютного авторитета церкви. Началось это с небольшого сравнительно. Потом церковь в политике, то есть церковь практически стала управляться государством. они так соединились. Вначале были какие-то противостояния. Вы помните и судьбу Иоанна Златоуста? Он был в Восточной Церкви, не в Западной Церкви. Но, в принципе, тот же самый был расклад. Как только он стал проповедовать Библию, тогда, когда местная императрица тогда была, делала то, что Священное Писание прямо осуждало, то эта императрица, она просто сослала его сначала и потом в конце концов позаботилась, чтобы он закончил свой земной путь. То есть поначалу было какие-то попытки противостать этому. Но потом со временем мы видим, как и на Западе, и на Востоке все это, в общем, приняло такую форму. Вот почему до сих пор и у православия, и у католицизма имперское мышление. То есть они видят себя неотъемлемой частью нации, частью государства, частью народа. У католиков это было всегда, если вы помните, долгое время шли там войны, шла борьба за престол, всегда борьба была за престол римского папы прежде всего, потому что папа римский мог благословить немецкого князя на царство или не благословить. И потом в конце концов произошло то, что, в общем, лишило католическую церковь претензий на управление, государственное управление, и они все равно, несмотря на это, они оставили государство частью своей структуры. Правда, оно теперь стало очень маленьким, Ватикан. Ну, это был какой-то компромисс, который нашли тогда. Западные государства, они были уже достаточно светскими для того, чтобы управляться римским папой. Но если вы знаете, кто глава Англиканской церкви? Да, ну, сегодня, вчера и третьего дня. Знаете, кто глава католики? А? Женщина, точно, женщина, да. Но это не главное. Королева. Королева Англии, глава Англиканской церкви. Угу. Ну, она, конечно же, не принимает никаких решений без подачи этих, там не кардинала, там, я не знаю, как их там, епископы какие-то. Ну, в общем, какие-то главы, которые, митрополиты, там, епископы, главы этого всего, всей церкви. Но формально главой Англиканской церкви является королева. До сих пор. Ну, как и формально она является главой Англии, вот, самого государства Великобритании. Да. Совершенно верно. Ну, так было, в принципе, если мы посмотрим немножко больше на восточную религию. Вы помните, что после того, когда католики, вернее, когда мусульмане захватили Константинополь, то ну, вот эта вот государственная составляющая восточного христианства, она потеряла свою природу, свое место, и тогда вот стали говорить о том, что вот преемником всего этого стало славянское православие. Вначале это князь Владимир, и потом постепенно это московское православие. Вот. И так продолжалось до Петра. Петр внес кардинальную реформу. Он просто сделал так, что он подчинил церковь светской власти, своей царской власти. Он очень сильно перереформировал это, потому что он видел, что государство не развивается, потому что оно находится под полным управлением церкви. Вот. И так, в общем-то, существовало, не было патриарха в церкви, был только синод, который был подчинен оберпрокурору и там не оберпрокурору, а ну этому царскому, там были царские структуры, которые это контролировали. И так было, знаете, до какого времени? Помните, когда избрали патриарха опять? Не помните, в 1917 году. После того, когда советская власть свергнула царское правительство, и тогда церковь снова избрала патриарха, патриарх Тихон был, вот, и потом, когда пришел Сталин, патриарха Тихона не стало, как и многих других, вот, и тогда сделали патриархом так называемого Сергия Старогородского. И этот Сергий, вот от него пошло, пошло такое явление, которое известно в православии как сергианство. Ну, я вас гружу вообще тем, что вам не надо, похоже. Суть его в следующем, что люди, которые чутки были к этим процессам, они говорили, не может быть, Сергий нелегитимный патриарх, потому что он установлен коммунистами. Наш легитимный был тот, которого в концлагере сгноили. Проблема-то в том, что те патриархи, которые сейчас есть, они от Сергия благословение получили. Линия идет от Сергия. Вот почему там было и несогласие. Вот. Ну, на данный момент это всех устраивает и, в принципе... Ну, мы, это не наш сейчас предмет, политика в церкви, церковь в политике, это действительно только факт, который существует, и он везде. Мы говорили об Англии, мы говорили о Римской католической церкви, мы говорим о Восточной церкви. Вот. Это пришло к доминированию, и я здесь больше касаюсь вопроса Западной церкви, потому что именно от в Западной церкви родился протестантизм. Вот, контроль над благодатью, он и в Западной Церкви, и в Восточной существует. Смысл его в следующем. Если ты хочешь спасительную благодать, то только в Церкви. Спасительная благодать распространяется только через церковные таинства. Разные таинства, 7 таинств есть и там, но они немножечко по-разному их там трактуют, но в смысле суть одна. Дальше... В Западной Церкви это дошло до продажи индульгенции. То есть церковь не только имеет благодатные дары, которые она контролирует, но церковь даже может иметь особо короткий путь в небеса в каких-то особых случаях. Она может обеспечить особый короткий путь. Вот. И в данном случае ситуация была связана с тем, что строили собор Петра и Павла, и нужно были, или нет, собор Святого Петра, кажется, он назывался, и нужны были гроши, вот, и, ну, никак их больше не сдавал никто, и поэтому нашли путь, что пообещали, что если вы пожертвуете деньги, то не только вы, а ваши родственники, которые сейчас в чистилище. И помните, Тетцель говорил, со звоном монеты, опускаемой в церковную сокровищницу, душа вашего родственника из чистилища направляется прямо в небесные покои, прямо в рай. Опять-таки, что я вам показываю? Смотрите, с чего это началось? Началось с мучеников и отцов церкви, им подражали, так написано, их почитали, и так написано, и дальше... пошли на шаг дальше, уже к тому, что не написано, им стали поклоняться, их стали возносить, у них приобрелся, они стали приобретать свой собственный авторитет, постепенно это переросло в авторитет церкви, на Востоке один авторитет, на Западе другой авторитет. Слушайте, а когда я должен закончить? Сегодня. Вот ровно, смотрите, 16:40. Ровно 16:40. Но я сейчас закончу. Вот в конце концов, это пришло к тому, что церковь уже полностью, не извиняясь, просто распоряжается не только истиной, а даже спасающей благодатью. В конце концов, без какого-то извинения. То есть присвоение полного божественного авторитета, и Папа Римский уже называется наместником Бога здесь на земле. То есть он представитель Бога, и все вопросы, которые... Но фактически так же функционирует и Восточная Церковь, только немножечко в другом формате. Я помню, когда возникла наша церковь в Новороссийске, там много разных людей приходило. Помню, один бизнесмен покаялся, и мы с ним говорили, он говорит, вот в этих кругах, там в городской верхушке они собирались периодически, и говорит, а он у этого бизнесмена, у него была то ли мама, то ли бабушка верующая, он знал о Боге, вот, и говорит, и мы когда собирались, там пьянки большие, мне, говорит, совесть судила об этом. Ну, говорит, так как там святые отцы были тоже в этой же всей тусовке, я, говорит, спрашивал у него, он говорит, с Богом я все уладил. То есть, в принципе, подход точно такой же, как у Папы Римского, только ну, немножко такой своеобразный, в такой форме, которая более к восточному мышлению подходит.